Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Мы сегодня говорим о недавно написанной, недавно приготовленной, вот-вот выходящей книге под названием «Подвигом добрым подвязался». Это книга о государственном и общественном деятеле предреволюционном и революционных лет в России, об Александре Дмитриевиче Самарине. И мы говорим о нем, о его времени с внуком Александра Дмитриевича, с Сергеем Николаевичем Чернышовым, доктором геолого-минералогических наук, профессором строительного университета, и с протоиереем Константином Кобелевым, клириком храма святителя Николая в Бирюлеве. Мы заговорили про эту книгу. Сергей Николаевич.
Мне хочется сказать о книге сейчас. Мы говорили о личности Александра Дмитриевича Самарина. Книга о нем нами составлена к 150-летию со дня рождения. Александр Дмитриевич родился по новому стилю 12 февраля 1868 года. 12 февраля 1918 года будет 150 лет. И он был активным участником Поместного собора и активным участником подготовки этого собора. Он был товарищем председателя собора, поэтому она также и к столетию прошедшего 100 лет назад собора, который избрал нам патриарха. Эта книга составлена протоиереем Дмитрием Сазоновым и вот мною. Мы составители этой книги. Она включает воспоминания, письма, статьи, в частности, статью священника профессора Александра Мазырина из Свято-Тихоновского университета. Очень существенный вклад он внес этой своей статьей в эту книгу. В ней помещены письма, адресованные к Александру Дмитриевичу, письма Александра Дмитриевича к семье. И все это раскрывает там эпоху очень широко. Многие люди, и прежде всего государь-император Николай II, живо показаны в этой книге. Там две беседы с императором записаны почти стенографически, и одно письмо обстоятельное к брату о визите к государю, когда Самарин был оберпрокурором и каждую неделю должен был навещать государя с отчетом о своей деятельности. Так что книга эта не только об Александре Дмитриевиче и даже не столько об Александре Дмитриевиче, сколько об эпохе, в которой он трудился. И эта эпоха показана сугубо православных, с православной точки зрения, людьми, которые были глубоко верующими, убежденными в необходимости сохранения православной церкви, православной веры, воспитания поколений в православной вере. И там много уделено и личности архиепископа Гурия Казанского, который вместе с Александром Дмитриевичем был в ссылке, и сейчас он был расстрелян в Нижнем Новгороде и, по-видимому, должен быть причислен, по моему мнению, к новомученикам. Вот дело об этом, наверное, надо будет поднимать.
Отец Константин, я хочу просто Константину дать слово. Вы очень важную тему, Сергей Николаевич, да, мне кажется, поднимаете. Вот есть книга, которая описывает какое-то мировосприятие людей столетней давности. А сегодня чем может быть нам такое чтение полезно не только с точки зрения исторического любопытства, но вот для себя, для души, для мировоззрения, как в каком-то более, может быть, ну, громко говоря, духовном плане? Отец Константин.
Конечно, для нас очень, очень важен подвиг новомучеников, который является как бы тем камнем, на котором строится возрождение нашей церкви в наше время. И здесь в книге очень много материалов, раскрывающих различные стороны той церковной жизни, с которой именно происходил, сформировался то восприятие действительности, которое было у наших новомучеников, потому что мы знаем, что эти мировоззрения менялись. Некоторые наши святые даже участвовали, например, в обновленческом расколе, не могли сразу противодействовать этому. И также условия, в которых происходил собор, избрание патриарха, те условия, в которых существовал местоблеститель патриаршего престола, митрополит Петр, тот камень, на котором стояла церковь до 37 года. Все вот эти стороны для нас чрезвычайно важны. Да, еще, конечно, поправить немножко, что архиепископ Гури, о котором говорил Сергей Николаевич, он был иркутским архиепископом. Вот. И его подвиги, бытие в ссылке в Якутске, с такие стороны. Поэтому для нас это все это очень важно, все это очень дорого. И самое главное для нас – сохранение той веры и тех основ православия, за которых отдали жизнь наши новомученики.
А давайте как раз подробнее об этом периоде, послереволюционном. Александр Дмитриевич, ну, мы поговорили о соборе, но дальше 1918 год, и, насколько я понимаю, как раз тогда и происходит его первый арест. Или он, или ссылка, вот я не помню, если честно.
Он был арестован в 18 году осенью в Брянске, когда по поручению святейшего патриарха Тихона ехал в Киев для того, чтобы воспрепятствовать отделению украинской церкви от московского патриархата. Тогда там это было в зоне белого движения, или, может быть, это была тогда самостийная Украина, не помню, это было осень 18-го года. И он был задержан на границе в городе Брянске, тогда граница проходила там, и арестован. И вот с этого начались его аресты. Вот тогда он был привезен в Москву и находился на Лубянке, вот о чем я уже упоминал.
А почему он в те годы... У него умерла жена за много лет до того. Он был одним из кандидатов в архиереи. Но, тем не менее, он так до конца жизни и не принял священный сан.
Да, это была его мечта. Но почему она не осуществилась, я затрудняюсь сказать, вот, потому что ничто, кажется, не препятствовало ему в Якутии или в Костроме стать хотя бы диаконом, о чем его и просили. Потому что он был регент, у него был великолепный слух, он даже сам сочинял церковную музыку, и он был великолепный чтец. Вообще культура слова в самаринской семье была очень высока. В Костроме, когда он там находился в ссылке, ему было уже за 60, и он служил в церкви сначала в одной, потом, поскольку ее сломали, в другой, но он каждый день ходил в храм, становился на клирос и дирижировал своим хором, а потом спускался с клироса и читал там апостолы, что там положено читать. С архиепископом Гурием в Якутии они служили дома и совершали различные службы, поскольку владыка имел возможность и литургию совершать, то была у них и литургия тоже. Вы знаете, время такое было, я догадку сейчас делаю, почему все-таки он не принял сан тогда. Сложно было с теми политическими событиями в церкви, которые происходили. Когда, например, митрополит Сергий написал свое известное послание...
Декларацию,
да, то Александр Дмитриевич решил не ходить в церковь. он, так же, как мой отец и моя мать, решил стать непоминающим.
Но ведь тогда очень много храмов не поминали митрополита Сергия.
Да. Но вот в Костроме, в тех храмах, где он бывал и где он служил
регентом, непоминающих не было.
Видимо, поминали. И он 2 месяца не ходил в храм, а потом сказал близким, что нет, я больше не могу жить без церкви. И пошел в храм и стал тоже молиться.
В те же годы жил знаменитый публицист, философ, тоже политический деятель Михаил Александрович Новоселов, который как раз тоже принадлежал к непоминающим, и который, по некоторым данным, незадолго до расстрела принял тайный постриг, был рукоположен и стал даже тайным епископом. Ну, это как бы недоказуемо, с одной стороны, но с другой, вот, конечно, были такие пути.
Михаил Новоселов, да? Да. Да, я всегда его поминаю в своих молитвах, это близкий мне человек.
Отец Константин, а вот из сегодняшнего дня для вас, как для священника, это проблема поминания и непоминания тогда митрополита Сергия, как видится?
Ну, моя крестная мама, она также была непоминающей, но она была близка к владыке Афанасию Сахарову, с которым также пересекалась и самаринская, мамская семья. И тогда вот после избрания уже митрополита Сергия патриархом и признания его вселенскими патриархами, владыка Афанасий счел необходимым воссоединиться как бы с церковью. Вот. Удивительно то, что сейчас в нашем как бы московском патриархате все-таки причисляются к лику святых те люди, которые даже тогда не поминали, допустим, митрополита Сергия. И критерием этого был и как раз митрополит Петр, местоблеститель патриаршего престола Полянский, о котором говорил Сергей Николаевич. Как раз те, кто признавали митрополита Петра, они вот и все-таки есть такая церковь сочла возможности их тоже причислять, канонизировать и причислять к святым.
Давайте на всякий случай нашим слушателям напомним, что просто в богослужении, в литургии есть молитвы о главе церкви, и вот поминающие — это те, кто в них упоминал, соответственно, упоминал имя митрополита Сергия как главы церкви.
Ну,
церкви,
да, а те, кто... на херувим, скажет, великого господина отца наш, там, святейшего патриарха Кирилла, например.
Да, те, кто, да, соответственно, не поминал и не считал его главой церкви, то есть то и не поминал. Это вот было таким выражением непризнания его.
Но у тех, кто не поминал, были свои предстоятели.
Ну, да, да.
Да, поэтому мы же говорим, они, конечно,
представление, да, вот, что не церковь есть глава.
Они поминали митрополита Петра, местоблестителя патриаршего престола, митрополита Петра поминали.
С которым, кстати говоря, был близок и сам Самарин.
Да, в этой связи мне хочется сказать, что в литературе сейчас часто имеется термин «катакомбная церковь». Я от себя говорю, от своих родителей, мы никакой катакомбной церкви не принадлежали, и владыка Афанасий никакой катакомбной церкви не руководил, такой церкви не было. Если она и возникла, только потом, после того, как владыка Афанасий нас привел в единство со всей церковью. Хотя это единство, мы считаем, и не нарушалось. Я был крещен дома, потому что мои родители в церковь не ходили, а у них были множество друзей, которые служили и литургию, в том числе дома, в частности, в доме Васнецовых, где сейчас музей Васнецовых, где я вчера был.
Где вас крестили? А? Вы рассказывали, что вас там крестили.
Да, меня там крестили в мастерской Виктора Михайловича Васнецова. Также моего брата. И после крестин моего брата, моего отца арестовали за то, что он вот дома совершает таинство с помощью своих друзей-священников, и что он составляет с ними одну группу, которая, значит, противодействует советской власти. Отец мой поэтому погиб в тюрьме в Саратове в 1943 году.
То есть такая хрестоматийная история, я сейчас не помню детали, про то, что, кажется, на Бутовском полигоне расстрелянные в одном и том же рву лежат 3 великих деятеля церкви, сейчас не помню их фамилий, вот представители 3 разных, скажем так, течений тех лет.
Иосиф, Кирилл и кто-то еще.
Ну, то есть тот, кто поддерживал митрополита Сергия, тот, кто не поддерживал, но поминал за литургии, и тот, кто не поддерживал и не поминал. И всех их мученичество объединило вот в одну церковь, и это не было, так вашим словам, то, что это не было какого-то разделения церкви.
Не было разделения церкви, да, конечно.
А вот я смотрю оглавление просто даже книги, там есть книги, о которых мы сегодня говорим, «Подвигом добрым подвязался», и там как раз есть статья протоиерея Дмитрия Сазонова «История возникновения и деятельности Союза Объединенных Приходов города Москвы». Что это заявление было?
Да, отец Дмитрий Сазонов, протоиерей Костромской епархии, много потрудился над созданием этой книги. Он составитель этой книги, составитель комментариев в основном к этой книге. Хотя я тоже редактировал эти комментарии, мы с ним вместе создали эту книгу. Он проработал тему Совет Объединенных Приходов, Совет Объединенных Приходов, который был создан в 17-м или 18-м, вот память мне изменяет, простите меня, старика. И председателем этого Объединенных Приходов города Москвы был избран Александр Дмитриевич Самарин. Тогда этот собор приходов объединял все храмы Москвы и ставил себе целью сохранить единство церкви, сохранить храмы, сохранить церковные сосуды, сохранить церковные иконы, на которые покушалась тогда советская власть, сохранить образование. Они настаивали на необходимости оставить в церкви закон Божий, разрешить преподавание, если уж не разрешать во всех школах, то в частных школах разрешить, тогда таковые еще были, наконец, в храмах разрешить, наконец, дома разрешить. Почему наконец? Потому что их отодвигали, они отступали, и, наконец, просили о том, чтобы дома разрешили вести эти занятия. Это было одно из основных направлений. Кроме того, они организовали безоружную охрану патриарха, и что очень важно в этой деятельности совета и прежде всего Александра Дмитриевича Самарина, они настаивали на невооруженном сопротивлении. И если была охрана патриарха, созданная из православных мужчин, то это они никакого оружия при себе не имели и не имели намерения сопротивляться силой тем, кто вторгнется в покой патриарха, чтобы его взять или убить. Но они ограждали его, присутствовали там, и это само движение удивило советскую власть и большевиков, потому что они не полагали такой силы за церковью и не полагали такого единства. Вот собрать воедино церковных людей была цель этого собора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Сергей Чернышов, профессор Московского строительного университета, доктор геолого-минералогических наук, внук Александра Дмитриевича Самарина, о котором мы сегодня говорим, и также здесь протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Череда арестов. Сколько раз он всего арестовывался?
Трижды.
Трижды. Причем он же жил все время как на пороховой бочке. Все его отношения с церковью, это же грозило ему арестом практически каждый день. Но что интересно, он все-таки умер своей смертью, не был расстрелян.
Да.
Умер он в Костроме, насколько я понимаю. Да. И именно поэтому еще и изучается костромскими историками. Книжка вышла в Костроме тоже. Тоже поэтому, да?
Да.
Так как же складывалась его судьба в последние годы? Уже не было Абрамцева, где он жил. Было точно... известие о кончине митрополита Петра пришло сильно позже уже его смерти,
конечно,
да?
Конечно, да.
И все-таки он как-то воссоединился с митрополитом Сергием, или он остался непоминающим до конца жизни?
Я уже говорил о том, что непоминающим, он, может быть, был только два месяца.
Он же потом решил вернуться в церковь, потому что не было других храмов открытых.
Александр Дмитриевич трижды был арестован. Последний арест его в 25-м году осенью, в Абрамцеве его арестовали. Он был приговорен к смертной казни. Крыленко, который вел этот процесс как прокурор, судье не давал высказываться, а сам давил и требовал, потребовал смертной казни для него и для Кузнецова, с которым они еще сотрудничали в соборе. Но накануне было принято постановление Совета народных комиссаров или уже Совета министров СССР об отмене смертной казни в связи с победоносным завершением гражданской войны. И поэтому приговор этот не состоялся, и, как я уже говорил, его заменили на заключение до победы мировой революции. Интересно, что, находясь в тюрьме, вместе с Жунковским, митрополитом Кириллом, их посетили, когда они находились в тюрьме на Таганке, вместе с Жунковским, вместе с митрополитом Кириллом, их посетила делегация интернационала. И там были женщины-коммунистки из Франции. И они его спросили, а вы... как долго, какой вам срок? А он сказал, до победы мировой революции. А когда же это будет, спросили его эти француженки. Ну, он блестящий, конечно, говорил по-французски и по-немецки. Не было проблемы общения. Они спросили его, а когда это будет? На что он сказал, ну, вам виднее знать. Вот такой диалог для нас донесла моя мать в своих воспоминаниях об отце.
Отец Константин, вот удивительный факт из жизни Самарина, про который мы сегодня уже несколько раз сказали. Вот человек два месяца не ходил в храм, хотя до этого просто жил, можно сказать, церковью, ввиду того, что там поминали митрополита Сергия. То есть некоторая общественная, может быть, какая-то позиция, несогласие с неким общественным явлением возобладало над, собственно, стремлением к таинствам. Если я, может быть, я очень грубо сейчас это анализирую, вы тогда меня поправьте. И вот все-таки человек, ну, не выдерживает. Все-таки оказывается, что таинственная жизнь церкви, молитва, таинство, причастие существеннее, важнее, более значимо для верующего, чем любые общественные какие-то нестроения, даже несогласия. Так получается?
Да, это удивительно, конечно, потому что я думаю, что причина была в молитве, которую совершал Александр Дмитриевич. И, наверное, где-то Господь ему открыл это. Потому что ведь распространены такие представления, что вот будет такое время, когда в церковь нельзя будет ходить, вот она вот отступит от Господа как-то вот так вот. Но, тем не менее, я думаю, что Господь ему именно открыл, что он должен все-таки довернуться.
Сергей Николаевич, а вот вы что об этом думаете? Я не слишком грубо это так протрактовал?
Нет, я со своей современной позиции, рассматривая поступки моего деда и моего отца в этой связи, считаю, что все-таки надо ходить в церковь. И позицию моих родителей, которые не ходили в церковь, разделяю, потому что у них было много друзей-священников, и они непрерывно находились в литургическом общении с ними. А без этого литургического общения еженедельного нельзя жить человеку, нужно обязательно ходить в церковь. И таинства, которые совершались в церкви, никто никогда не отрицал, ни дед мой, ни мои родители, будучи непоминающими, они не отрицали в том таинства, которые совершаются в храмах под окормлением митрополита Сергия. Поэтому я считаю, что нужно ходить в церковь. Я ответил на ваш вопрос?
Конечно. Вот вы составитель книги, о которой мы сегодня говорим, и надо полагать, что ничего из того, что здесь написано, для вас не новость. А может быть и нет. Может быть, собрать вместе этот материал а для вас все-таки стало неким новым осмыслением, может быть, какие-то новые грани в истории семьи, истории рода Самариных, и, в принципе, тех времен открылись. Было ли что-то, что ну, вы даже для себя не ожидали найти?
Да, я скажу вам, что для меня большим открытием была статья отца Александра Мазырина, который исследовал взаимодействие моего деда с митрополитом Петром и написал в своей книге о митрополите Петре в толстом фолианте о том, что вот на этом в этот период, когда полгода примерно был у руля церкви местоблюститель митрополит Петр Полянский, Самарин существенно поддержал его и помог ему составить такую церковную политику, которая затем и после ареста митрополита Петра продолжалась. Вот это для меня было новым. И это я не сам узнал, а благодаря профессору и доктору богословия отцу Александру Мазырину.
Скажите, пожалуйста, в советские годы вообще имя Александра Дмитриевича Самарина как-то звучало не в вашей семье? Было ли оно известно историкам, исследователям? А насколько на него можно было свободно
говорить?
Конечно,
в церковных кругах имя Александра Дмитриевича звучало.
Ну, церковные круги,
и во светских... во всех томах, во всех трудах о истории церкви этого периода, имя его, несомненно, упоминается. Ну, а что касается советской исторической науки и не науки, а популярных передач и журнальных статей об этом периоде, там, конечно, не только о Самарине, там даже о императоре Николае II не упоминали.
Ну и, с другой стороны, он же был известен не только своей церковной деятельностью, это же еще и общественная деятельность немалая.
Общественная деятельность его протекала в среде дворян, он возглавлял дворянское общество России целиком в 16-м году, до этого...
Он член Государственного Совета.
И это, конечно, ни в коей мере советскую историческую науку не интересовало. А то, что он был председатель, был главным уполномоченным Красного Креста, то это, опять же, замалчивалось. То, что он был создателем музея 12-го года и многих благотворительных организаций в Москве, то это, конечно, тоже замалчивалось, потому что надо было показать, что в России было плохо, что все были бедные, несчастные, никто о народе не заботился. В то время как предки мои, не только Самарин, но и другие мои предки, они много служили людям своими капиталами и своими умом. Книга эта издана благодаря тому, что фонд преподобного Серафима Саровского и, в частности, Игорь Владимирович Мощан взяли на себя вот публикацию этой книги, потому что в епархии не было средств для того, чтобы напечатать наш готовый труд. И у меня лично тоже. А вот фонд Серафима Саровского, фонд преподобного Серафима Саровского нашел средства для того, чтобы опубликовать эту книгу тиражом 3000 экземпляров.
Четыре тысячи экземпляров. Это очень важно, потому что, мне кажется, мы слишком мало знаем о людях, которые пережили революцию и были знамениты своей деятельностью в дореволюционный период и прожили длинную жизнь после революции. Ну, Александр Дмитриевич, да, в 30... Вы не сказали, кстати говоря, что он умер в 32-м году, в начале 32-го года, в возрасте всего 64 лет. Мог бы прожить еще 20, например, хотя бы. И важно знать об этих людях, потому что всего лишь несколько поколений нас от них отделяют, и еще очень много свидетелей того времени. Поэтому благодарим сегодня Сергея Николаевича Чернышова, внука Александра Самарина, за этот рассказ. Профессор Московского строительного университета, доктор геолого-минералогических наук Сергей Чернышов, протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, были в гостях у Светлого радио. Мой коллега Константин Бацан.
И мой коллега Алексей Пичугин. Спасибо огромное. До новых встреч.
Всего хорошего.
С Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».